Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы будем говорить о том, зачем создан комитет гражданских инициатив, де-факто во главе с бывшим министром финансов России Алексеем Кудриным. В студии программы «Время гостей» мы ждем члена только что созданного комитета гражданских инициатив, одного из членов правления компании «Роснано», профессора МГУ Леонида Гозмана. И я напомню вам телефон прямого эфира для вопросов, бесплатный для жителей всех регионов России, 8 800 222 12. Пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru и смс-сообщение с вашими вопросами вы можете послать на номер +7 903 743 2801. Ну, а теперь я напомню, в четверг в Центре международной торговли было объявлено, что ряд известных общественных и политических деятелей, представителей культуры, учредили комитет гражданских инициатив. Ну, в частности, в него вошли губернатор Кировской области Никита Белых, писатель Яков Гордин, бывший министр финансов России Алексей Кудрин, телеведущие Владимир Познер, Александр Архангельский, Николай Сванидзе, экономисты Игорь Юргенс, Евгений Ясин, Евгений Гантмахер, политологи Марк Курнов и Дмитрий Орешкин. Вот такая вот структура, и в заявлении комитета говорится, что прошедшие выборы продемонстрировали желание граждан реально влиять на положение дел в стране, выбирать курс ее развития. Вот как рассказал о задачах комитета сам Алексей Кудрин.
Прошедшие выборы показали, что люди хотят участвовать в решении проблем общества и выбирать путь развития страны. Поэтому мы должны помочь в реализации этой задачи. Мы хотим развивать институты гражданского общества и позволить помочь гражданам, сообществу граждан, общественным организациям, профессиональным людям найти свое применение. Причем нам удастся разрабатывать законы, нормативные акты. Но не всегда нам нужно только Дума или председатель правительства или президент. Есть мэры городов, есть муниципальное образование, у них есть полномочия. Мы можем не ждать реализации долгосрочных стратегий, а начать выполнять задачи уже сейчас на уровне субъектов, муниципалитетов. Эти инициативы мы хотим поддержать. Мы не партийная организация, а мы готовы сотрудничать с представителями различных партий. Главное, чтобы это были специалисты и хотели участвовать в тех проектах, которые мы предложим. Наша основная работа – это не только мозговой центр, а скорее мы центр внедрения лучших практик, которые сегодня наработаны, будь то специалистами, будь то они уже есть в различных сферах нашей жизни. Мы в ближайшее время назначим руководителей уже первых проектов, которые будут реализовываться. Проблемы, связанные с работой судебной системы, с работой полиции, с реализацией услуг населению, повышение качества услуг в здравоохранении, в образовании, развитие как раз форм гражданской активности. Мы будем опираться на финансовую поддержку бизнеса. Мы не будем брать деньги из-за рубежа. У нас достаточно поддержки здесь у нас в стране. Конечно, мы будем опираться на региональные силы. В ближайшее время мы расширим круг проектов по предложениям, которые будут поступать от граждан.
Естественно, Алексея Кудрина спрашивали о политической составляющей проекта и о возможности создания политической партии. Алексей Кудрин на эти вопросы отвечал следующим образом.
Партийная тема – это иная тема. Мы создались не для создания партии, но мы, конечно же, будем участвовать в общественно-политической жизни страны. Нам будет важно высказаться по ключевым вопросам политической реформы, менять эту политическую систему, чтобы она была открытой, прозрачной. Возможно, что мы поддержим каких-то кандидатов, если мы об этом договоримся. Я имею в виду кандидатов на каких-то выборах, губернаторских, муниципальных. Но сейчас мы не создаем партию. Мы готовы сотрудничать с людьми из разных партий. Мы в этом видим преимущество нашей организации. Но, конечно, кто-то из нас впоследствии готов будет, по-видимому, участвовать и в партийном строительстве. Я повторю свои слова после моей отставки. Я сказал, я буду содействовать созданию политических партий, консолидации политической партии. Но я сейчас не высказывался о том, что я буду их возглавлять. Сейчас мы увидим политическую структуризацию различных политических сил. После прошедших выборов общество стало более активным. Кстати, Прохоров проявил инициативу о создании партии. Мне кажется, это правильно. Он взял на себя инициативу, пусть действует. И таким образом мы уже видим на этом фланге создаваемые политические структуры. Наверное, это будет даже не одна.
Вот Алексей Кудрин так отдал инициативу на партийном поле Михаилу Прохорову. Журналисты спрашивали, оппозиция ли власти, комитет гражданских инициатив, и каковы отношения самого Алексея Кудрина с Владимиром Путиным в связи с этим проектом?
На следующий митинг оппозиции я приму отдельное решение, потому что не все митинги удачные. А во-вторых, у меня есть, конечно, сложность, когда я не готов стоять в одном ряду с представителями левых или националистов. Я как раз считаю, что сегодня, создавая такое сообщество, мы покажем, что есть те люди, которые за честные выборы, которые разделяют демократические ценности, свободу, и которые готовы для этого много сделать, не только через митинги. Поэтому в каждом конкретном случае мы будем определяться. С Путиным, я думаю, что у меня будут возможности встречи. Мы не ставим вопрос об оппозиционности, но, скорее всего, наши разработки будут носить альтернативный характер, поскольку мы уже исходим из того, что есть. Пенсионная реформа забуксовала, полиция не преобразована на деле, а только на бумаге. Поэтому нам уже нужно принимать участие в работе по этим направлениям с другими, альтернативными предложениями. Поэтому можно назвать нас оппозицией, но это не является образующим или обязательным атрибутом. Где-то, я надеюсь, мы найдем общий язык. В конечном счете мы предоставляем предложения, которые, мы надеемся, найдут отклик и будут внедрены. Внедрять мы будем через представителей депутатского сообщества и представителей партии в том числе, которые в том числе есть в парламенте, через общественные организации. Мы будем, конечно, направлять их и в властные структуры. Когда я был министром, и я видел, что многие предложения внедряются в разных сферах, без достаточного обсуждения, без достаточной проработки альтернатив, это серьезный недостаток вообще политического института нашей страны. И, соответственно, неэффективности власти сегодня. Этот дефицит мы должны постараться преодолеть, работая снизу прежде всего.
В заявлении Комитета гражданских инициатив говорится, мы хотим жить в такой России, где интересы граждан стоят выше интересов власть имущих, извлекающих выгоду из отсталой политической системы и монополизированной сырьевой экономики. Обеспеченное руководство, равенство всех перед законом, свобода, честная конкуренция и нет коррупции. Сейчас у нас на прямой телефонной линии пока что один из членов этого Комитета гражданских инициатив Леонид Гозман. Добрый день, Леонид Яковлевич.
Добрый день.
Леонид Яковлевич, собственно, а зачем вот все-таки еще одна такая организация? Или получается так, что Алексею Кудрину не разрешили создать политическую партию, вот он решил вокруг себя объединить хороших людей и что-нибудь такое доброе сделать, желательно в регионах, так?
Ну, насколько я надеюсь, вы прекрасно понимаете, что Алексею Леонидовичу разрешить или не разрешить что-нибудь создавать уже давно нельзя. Все-таки далеко не все знают, какой он там был министр финансов, что он там делал, но как он послал действующего президента в эфире, это в прямом эфире, это, в общем, видели все. Так что вряд ли это тот человек, которого можно разрешать или не разрешать. Дело в другом. У нас очень много людей, которые, как мне кажется, которым вообще есть что сказать, которые, в общем, ну, точно не хуже других могут определять судьбу собственной страны, но ни с какими политическими партиями они не связаны. И вот большая часть членов комитета Кудрина, которые вот были сегодня, которые сегодня подписали этот документ, они вообще ни с какими политическими партиями не связаны. Ни с СПС, ни с Яблоком, ни с Прохоровым. Ну, я называю, естественно, партией такого демократического спектра. Вот. И поэтому их объединение сегодня, это уникальное объединение. Вот вы же были там, согласитесь, что вот люди, которые стояли под этим новым баннером за Алексеем Леонидовичем, в общем, это такой набор-то серьезный. Я что-то не помню, когда столько достойных людей собирались вместе.
Ну, я помню, когда много разных достойных людей в разных комбинациях и с участием этих персонажей, среди которых действительно очень много достойных людей собирались, и все кончалось написанием какого-нибудь доклада, реляции, там, всяких пожеланий власти. И, в общем, все уходило в такой громкий иногда, иногда не очень свисток. Не так?
Я думаю, что так бывало, хотя последний раз, когда такие люди собирались вместе, это было начало 90-х годов, и тогда были очень серьезные изменения, серьезные действия, которые никак не ограничивались благими пожеланиями. Я надеюсь, что сейчас это будет достаточно эффективно. Комитет, ну, как я понимаю его задачу, у нас не военная организация, все могут понимать по-разному, конечно, но, как я понимаю, задача комитета, он ни в коем случае не является ни лоббистской структурой, ни консультативной структурой при ком-то, тем более при действующей власти.
Подождите, вот пишут же как раз те, кто близки к этой власти, созданный Кудриным комитет будет мозговым центром избранного президента, ничего против власти не имеет и будет конкурентом открытому правительству Медведева.
Значит, ну, мне кажется, что это полная чушь. Это опубликовала газета «Известия», которая иногда публикует правду, иногда нет. Мне так кажется, значит, могу вам сказать, что в ходе многочасовых и долгих обсуждений того, как нам следует себя вести, что делать, говорить, что не говорить и так далее, мы никогда не упоминали словосочетание «открытое правительство», и уж совершенно точно мы никогда не видели себя в качестве какой-то структуры при избранном президенте. Если вы посмотрите на состав комитета, то, в общем, подавляющая часть членов новой организации находится в достаточно жесткой оппозиции Владимиру Владимировичу Путину. Достаточно жесткой. Поэтому...
Не заметил много жесткой оппозиции.
В общем, я не знаю, меня вы относитесь к сторонникам или как?
Ну, вы такой человек осторожный, скажем так, на этом. Уж явно не радикал.
Ну,
я вам могу назвать какие-то фамилии. Ну что, какой оппозиционер, губернатор Никита Белых, например, или член «Единой России», бывший председатель комитета Госдумы господин Плескачевский? Ну,
вы
честно
сказали «бывший», вы сказали «бывший», это абсолютно правильно. Там же есть мой старый товарищ Дмитрий Орешкин. Там есть
член президентского совета, кажется, какого-то. Тоже человек, значит, в общем, входящий,
значит,
в Кремль.
Я бы хотел напомнить, что именно Дима Орешкин создал организацию под названием «Гражданин-наблюдатель», которая больше, чем любая другая организация, внесла вклад в объяснение гражданам того, чем на самом деле был тот процесс, который назывался выборами у нас.
Ну, не забывайте про организацию «Голос».
Это, ну, разумеется, и «Голос» тоже.
Куда пришла сегодня тоже налоговая инспекция?
Я, вот, в отличие от того, что вы сказали, я не являюсь защитником Владимира Путина, поэтому то, что налоговая инспекция приходит к приличным людям и под предлогом налоговых нарушений пытается задавить политическую активность, для меня это не является новостью. Для вас, в общем, тоже. А уж защищать эту практику я точно не буду. Так вот, там Дмитрий Орешкин, там Андрей Колесников. Не тот Андрей Колесников, который в «Коммерсанте» пишет такие смешные репортажи из жизни Владимира Владимировича Путина, а тот, который в «Новой газете», вряд ли ее можно назвать сергеевной. Там Михаил Дмитриев, доклад которого о неизбежности грядущей катастрофы, в общем, произвел большое впечатление несколько месяцев назад. И так далее. То есть там люди, которые, биография которых не позволяет, как мне кажется, предполагать, что они будут интеллектуальной обслугой избранного президента.
Вы как-то ушли от фигуры Никиты Белых. Вот нам уже написал кто-то из слушателей, одна из задач гражданской организации Кудрина – это за честные выборы. Ну вот я, кстати, в заявлении что-то этого не прочитал. И в эту организацию вошел известный всем Никита Белых. Но известный всем – это что-то такое.
Никита
вот...
Никита Белых, он что?
Он действующий губернатор. Он часть этого режима. Он входил в штаб по избранию Владимира Путина в своем своем регионе.
Я хочу напомнить, что, например, Алексей Кудрин был вице-премьером правительства Путина и был, соответственно, частью этого режима.
Так, а сейчас он перестал ходить к Владимиру Путину?
Значит, это вопрос к нему. Но
с удовольствием поговорим.
Поговорите. Но он ушел в отставку.
Поссорившись с Дмитрием Медведевым.
Он поссорился с курсом, который ведется вот на этом уровне. Это не личная ссора с Дмитрием Медведевым, а это несогласие с политикой.
Есть вот разные точки зрения на этот счет, Леонид.
У меня такая, что это разногласие по политике. А это тот уровень политики, который без согласия и разрешения Владимира Владимировича Дмитрий Анатольевич, разумеется, не реализовывал. Он, конечно, президент, я понимаю, да, и самый главный, но вот был кто-то еще главнее постоянно, да, и вот Кудрин, не соглашаясь с этой политикой, ушел из правительства. Насколько я понимаю, быть подносчиком патронов для нынешней власти он не собирается.
Он ушел или его ушли?
Он ушел.
Было ощущение, что он не очень хочет уходить.
Я не знаю, на чем базируются ваши ощущения. Значит, он, разумеется, ушел, он ушел сам, он ушел по принципиальным соображениям, он много раз пытался убедить руководство страны в гибельности определенных действий, и в конечном счете, когда ему это не удалось сделать, тогда он ушел.
Ну что ж, время для...
Именно потому что не смог отвечать и проводить ту политику, которую считал гибельной для страны, он, естественно, не мог, как порядочный человек.
Слово «гибельное» он, правда, не произносил, но сейчас время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сумеет ли новый губернатор Подмосковья Сергей Шойгу справиться с проблемами региона? Об этом спорят бывший мэр Троицка Виктор Сиднев, общественные активисты Евгений Чирикова и Александр Подрезов и депутат Мособлдумы Денис Лебедев. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире в программе «Время гостей». Сейчас с нами на прямой телефонной связи член Комитета гражданских инициатив, профессор Московского государственного университета Леонид Гозман сейчас. Ну вот, к сожалению, у нас тут некие сбои со связью. Я пока обращусь все-таки еще раз к тому заявлению, которое сделал комитет. Дело в том, что, как, может быть, вы обратили внимание, довольно много говорилось о том, в том числе Алексеем Кудриным, что комитет гражданских инициатив будет пытаться реализовывать свои разнообразные проекты на региональном и муниципальном уровне. И вот говорится о том, что члены комитета намерены создать инфраструктуру поддержки гражданских инициатив, предлагать для публичного обсуждения гражданской экспертизы альтернативные варианты решения политических, экономических и социальных проблем, использовать свой профессиональный общественный авторитет для реализации этих решений. И есть список проектов, которые собираются реализовывать комитет. В частности, это проекты называются: один — «Справедливый суд. Обеспечение реальной независимости судебной системы, включая выборность председателей судов». Другой проект — «Школа местного самоуправления. Поиск, анализ и распространение лучшего опыта». «Открытый бюджет. Публичность формирования и исполнения бюджета на всех уровнях, включая муниципальный». Далее идет «Прозрачная полиция». Тоже, видимо, достаточно актуальный проект. Публикация детальной криминальной статистики, общественный аудит и выборность начальников отделений. Ну, видимо, это как цель такая, хотя непонятно, как ее можно в нынешних условиях вот так вот быстренько реализовать. Затем идет гражданская солидарность, укрепление горизонтальных связей в обществе, в том числе и через развитие волонтерства, здравоохранение для всех, трансформация дикого рынка платных медицинских услуг в систему обеспечения качественной помощи всех категорий граждан. И еще один проект «Равный старт» – это общедоступность качественного образования, обеспечивающий успешный выход на рынок труда. Ну, вот таким образом можно заметить, что Комитет гражданских инициатив, он, в общем, склонен к такой теории, исполнению теории малых дел, ну, скажем так, на региональном уровне разработки разнообразных проектов, которые может и действующая власть подхватить. Говорится о том, что список этот открыт для предложений. Мы очень рассчитываем на местную инициативу по формулированию проектов проблемы решений, рассчитываем на молодых, их энергию и незашоренность. Ну, как мы понимаем, сегодня, скорее всего, все-таки речь идет о том, чтобы сильно не ссориться этому комитету с нынешней властью и, по всей видимости, подождать какой-то новой ситуации, посмотреть, что будет происходить с протестным движением в России и, собственно, начинать свою деятельность. Вот к нам присоединился уже в студии Леонид Гозман. Леонид, так все-таки деятельность комитета гражданских инициатив, она будет зависеть от того, что, собственно, произойдет в мае? Какое правительство предложит господин Путин? Что будет происходить вот за этот период с так называемыми медведевскими проектами так называемых политических реформ?
Ну, Миш, оно будет зависеть в том смысле, в каком вообще, как мы все зависим от реальности, все зависим от того, что происходит вокруг нас. И не обращать внимания на то, что вокруг нас происходит, это неадекватно, да? Вот. Но она не будет зависеть в том смысле, что в любом случае этот комитет не станет ни мозговым центром, ни иным каким-то подносчиком патронов, ни для Медведева, ни для Путина.
А для кого же он будет подносить патроны-то?
Я бы... Мне просто неловко говорить такие высокие слова, но я бы сказал, для страны. А вообще ведь ситуация у нас сейчас какая? Она, по-моему, очень похожа на 16-й год или на 89-й год, когда власть не поддерживает никто. Вот где-то в 16...
Как никто? А куда же денется Единая Россия, Объединенный фронт, масса вполне солидных людей?
Ну, вы же понимаете, что это все туфта, да? Значит, на самом деле...
Не понимаю. Нет, не понимаю. Элиты поддерживают.
Да ну ладно, дурака валяться. Ну, элиты поддерживают. Какие, интересно, элиты поддерживают, когда вот этот мужик-то, Якушев, что ли, его фамилия, который пытался избраться губернатором Ярославля...
Мэром.
Ой, простите, мэром Ярославля, да, он скрывал, пытался скрыть от избирателей тот факт, что он является членом Единой России. То есть, вообще, вот они уже дошли до того, что самое сильное обвинение человека, вот, чтобы его политически уничтожить, это сказать, что он член Единой России. Ну, так они же допрыгались до этого уже. То же самое было в 16-м году, то же самое в 89-м.
Но не было только Единой России. Об этом мы поговорим после выпуска новостей «Радио Свобода» с Леонидом Гозманом.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Сотрудники налоговой инспекции сегодня начали внеплановую двухмесячную выездную проверку бухгалтерии Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» за три года. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал заместитель исполнительного директора Ассоциации Григорий Мельканьянц, отметив, что в «Голосе» проверку связывают с профессиональной деятельностью организации. Ряд российских политиков и общественных деятелей объявили сегодня о создании Комитета гражданских инициатив. В состав новой структуры войдут экс-министр финансов России Алексей Кудрин, губернатор Кировской области Никита Белых, бывший сопредседатель Союза правых сил Леонид Гозман, телеведущий Владимир Познер и Николай Сванидзе, экономист Игорь Юргенс и другие. Члены фракции «Справедливая Россия» в Московской областной думе, которые поддержали назначение главы МЧС Сергея Шойгу на пост губернатора Подмосковья, будут исключены из партии. Об этом сегодня в Москве на заседании Совета Палаты депутатов «Справедливой России» заявил лидер партии Сергей Миронов. Саратовская областная дума сегодня наделила полномочиями губернатора региона Валерия Радаева. Как передает агентство, политика поддержали 30 из 32 присутствующих депутатов. Против выступили только коммунисты. Сотрудники прокуратуры Курской области проводят проверку в колонии города Льгов, где заключенные устроили акцию протеста. Согласно сообщению, опубликованному сегодня на сайте Генеральной прокуратуры России, в медицинскую часть колонии обратились 200 человек, поцарапавшие и порезавшие запястья рук. Прокуроры изучат обстоятельства и выяснят причины произошедшего. Совет Безопасности ООН принял в четверг заявление с призывом к властям Сирии к 10 апреля вывести войска из крупных населенных пунктов и начать соблюдать режим прекращения огня.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Леонид Гозман, член только что созданного комитета гражданских инициатив, профессор МГУ, в прошлом один из лидеров партии «Правое дело». Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Леонид Яковлевич, вот хочется вас спросить, а вот читатель из Смоленска нам написал на сайт, ему ясно, что Кудрин создает группу влияния на Путина, так?
Ему ясно.
Да, он пишет, ясно, что Кудрин создает группу влияния.
Это ему ясно, а мне не ясно.
А вам нет? То есть это не группа влияния на Путина?
Нет.
Вопрос Гозману. Вы согласны с тем, что после отставки Медведева с поста председателя правительства Кудрин пожелает вернуться в новое правительство Путина?
Нет.
Почему?
Ну, а почему я должен быть согласен с этим? Вот что-то непонятно, понимаете? То есть... ваш читатель откуда там?
Из Смоленска.
Из Смоленска. Он обладает некой эксклюзивной информацией, кто что думает, кто зачем что делает.
А вы с Куриным на эту тему разговаривали?
Нехай с этой информацией сидит, ну, я-то при чем? Значит, я знаю, что Кудрин не собирается этого делать. Я знаю, что это делается не для Путина. Понимаете, вот давайте все-таки я попробую сказать, как я вижу смысл этого самого комитета. При этом, может быть, я... скажу что-то, с чем, допустим, Алексей Леонидович и не согласится. У нас не военная организация, в общем, каждый говорит, что хочет.
Ну, давайте вот справа или с левого фланга.
Ну, не знаю, с какого. Со своей личной точки зрения.
Как представитель Чубайса в комитете.
Значит, Миш, я прекрасно понимаю, что ваша задача объяснить слушателям, что все полное дерьмо, и все делается по заказу Кремля.
Абсолютно
это
не так.
Это картинка, с которой очень многие с удовольствием согласятся, не соответствует реальности. Жизнь значительно сложнее. Мне бы хотелось вот эту сложность жизни, маленький кусочек этой сложности, показать. Если вы меня не будете перебивать и провоцировать, что бессмысленно меня провоцировать, мы уже не первый раз с вами в эфире, то я постараюсь это сделать. Можно?
Даем вам 3 минуты.
Отлично, замечательно. Так вот, я считаю, что задача комитета, как я ее вижу, почему я туда вошел, значит, задача комитета вот в чем. Консолидация общества против власти уже состоялась. И не благодаря действиям тех или иных политических сил, а благодаря действиям самой власти. Вот сама власть сделала так, что ее значительная часть населения ненавидит, контактов с ней стыдятся, там, ну и так далее. Да? Вот, как я говорил, то же самое было в 16-м году с царем или в конце 80-х с коммунистами. Но опыт показывает, что консолидации против достаточно для того, чтобы произошла смена режима, кровавая, как это случилось в начале века, или мирное, как это случилось в конце 20-го столетия, но недостаточно для определения пути. Вот когда в 17-м году, в феврале, не стало царя, и страна стала другой, а сейчас она тоже другая, хоть царь пока вроде как и остался, но она уже совершенно другая, тогда был выбран самый ужасный из возможных путей развития. И были страшные трагедии, от которых мы до сих пор не можем отойти. Я думаю, что какой путь выберет Россия сегодня, это зависит на самом деле от нас, от живущих сегодня людей. Вот те, кто объединились в комитет Кудрина, хотят совершенно определенного пути развития страны. Да? И нам кажется, что этого можно добиться, потому что у нас есть для этого достаточно человеческий капитал, ресурсы там и прочее. Вот, но для
да,
этого...
на Западе деньги брать не будете, уже сказали.
Значит, ну, вообще ни одна сколько-нибудь серьезная...
Звучало отвратительно. Типа значит, правозащитники берут, а мы не берем. Значит, вот какие мы чистенькие.
Значит, не было этого. кроме вас никто не услышал насчет правозащитников. Это ответ другим людям по другому совершенно поводу. Но, разумеется, ни одна политическая или околополитическая организация не должна брать денег из-за рубежа ни в какой стране. Она должна искать средства
внутри. А так все-таки околополитическая организация?
Ну, разумеется. Я совершенно убежден в том, что комитет Кудрина рано или поздно заявит о определенных политических амбициях. Но это следующий шаг. А первый шаг, вот первые шаги там, что ли, они на самом деле в другом. Вот даже на митингах вот этих, которые были на Болотной и на Сахаровой, и на Арбате, многие люди говорили, что нам недостаточно программы против, нам нужна программа за. Вот программы за действительно нету. И по поводу программы за нет и не может быть такого единства, как по поводу программы против. Вот только что мы с Ильей Пономаревым, вполне левым человеком, выступали там на одном заседании, и мы вместе абсолютно едиными словами говорили о необходимости политической реформы. Но что делать после того, этой политической реформы? У нас совершенно разные точки зрения.
Проводить выборы вот в парламент и в парламенте, разумеется, обсуждать курс страны.
Значит, я думаю, что курс страны обсуждать только в парламенте невозможно. Я думаю, что те силы, которые претендуют на членство в парламенте, на представительство в парламенте, должны иметь совершенно четкую программу преобразования страны. Мы точно знаем, что нас не устраивает.
У одних будет одна программа, а у других другая.
Да, но вот нам нужна наша.
А народ выберет.
Нам нужна наша. У нас пока программы «за» нету. Ну, позвольте вам привести пример. Например, пару примеров. Мы все знаем, что нужен независимый суд. Далеко не все знают, как это сделать. Мы все знаем, что нас не устраивает та полиция, которая есть сегодня, которой люди боятся больше, чем преступников. Это не метафора, это реальный опрос общественного мнения. Люди боятся полицейских или милиционеров больше, чем преступников. Мы все знаем, что нам нужны другие вооруженные силы. Вот как перейти из состояния А, которое нас не устраивает, в состояние Б, которое нас устраивает? Для этого нужны интеллектуальные силы, для этого нужно привлечение людей. Вот понимаете, все эти вещи обсуждаются сегодня тусовкой московских экспертов. Но я абсолютно убежден, что рядовые граждане, живущие далеко от Москвы, где-нибудь в Медвежьих углах, они отнюдь не в меньшей степени, чем мы, живущие в Москве, имеют что сказать по этому поводу.
Вот рядовой гражданин нам пишет, Андрей, он пишет: создается 1001-я завалинка для посиделок интеллектуалов при власти. Какой в этом смысл? Власть что, прислушивалась к советам других think tanks? И как эти советы повлияли на судьбу Нургалиева, например, или на борьбу с коррупцией? Понимаете, все видели опыт Инсора, например, который за все хорошее издал довольно много замечательных докладов.
Я
так что позитивная программа была.
Я с удовольствием отвечу Андрею. Значит, позитивной программы, во-первых, не было. Так если вы считаете, что это еще одна завалинка, то зачем вы тратите время на то, чтобы об этом говорить? Это бессмысленная вещь. Лучше как-то потратить время на что-то другое, мне так кажется. Но, значит, вот я бы Андрею сказал следующее. Андрей, если вам есть что сказать по поводу того, что надо делать в России в области политической реформы, судебной реформы, военной реформы, реформы системы образования, здравоохранения и так далее. Если вы знаете, что надо делать, пусть по какому-то одному конкретному кусочку, напишите, пожалуйста, об этом. Я сейчас не помню, извините, вот прибежал сюда, не помню адрес, вот по которому можно непосредственно
Кудрина
написать.
Он сказал, сайт,
да,
Кудрина.
Есть его личный сайт. Хотите, напишите мне в мой ЖЖ или в мой аккаунт в Твиттере, там, куда хотите, я вам обещаю, что я Алексею Леонидовичу это обязательно передам. Точно так же я призываю всех остальных наших слушателей, которым есть что сказать, не держать это при себе, а сказать, потому что нам всем, все мы абсолютно, можем долго и подробно рассказывать о бардаке, в котором мы живем, рассказывать о бессмысленных и пустых попытках чего-то сделать, но у каждого из нас, или почти у каждого из нас, есть за душой и позитив. Каждый из нас, или почти каждый из нас, имеет что сказать в позитив, что надо делать. Если мы сформируем понимание того, что надо делать с судами, с армией, с полицией, с образованием там, и так далее, то в новой политической ситуации мы добьемся этой реализации этих идей.
Да, вот вы там что-то добьетесь, а представители действующей власти, они после того, как митинги прекратились и давление на них стали, так сказать, имитировать политические реформы. Интересно имитировать. Вот сегодня так называемый президент Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о внесении дополнений в законопроект о прямых, внимание, прямых выборах губернаторов, предусматривающих отбор кандидатов на пост главы региона с помощью местного самоуправления. Ну, типа как во Франции, кандидат в президенты заручается подписями мэров, а в России кандидат в губернаторы должен будет получить подписи мэров и депутатов, членов «Единой России». Замечательная идея, правда?
Замечательная, абсолютно.
А еще одна замечательная идея – ввести однократный единый день голосования в сентябре. Аргумент господина Медведева такой – месяц хороший, теплый, настроение хорошее, хочется ходить на выборы. Правда, классный вот агитационный аргумент. Период выпадает на лето, конец июля-август, когда люди в отпусках.
Ну,
вот замечательный проект,
ну,
правда?
Ну что, подождите, а я что, здесь президент представляю?
Я просто вот думаю, вот прекратилось давление улицы, да, и началась вот эта профанация. Да?
Ну, разумеется.
А вы в комитетах заседаете. Подождите. А может быть, надо о другом говорить? О
том... что? А что, надо улицу перекрыть?
Не знаю.
Вот я тоже не знаю.
Может быть, и надо.
Ну,
а может быть, надо
значит,
людей
перекроется.
Призывать акции
значит,
протеста
ну,
проводить
отлично. Каждый должен
около Государственной Думы, которая значит, эти будет принимать
есть
законопроекты.
Есть людей, которые умеют это делать, и делают это, в общем, на самом деле, очень даже неплохо, как мне кажется. Да?
Вот нас спрашивают, какое отношение будет к митингам, пишет Алла. Я вот слышал сегодня господина Кудрина, который стоял, сказал, что он не хочет стоять на трибуне с националистами и левыми. Но это ровно то, чего хотела власть, чтобы никакой единой позиции не было, чтобы была такая вот раскольническая деятельность. Значит, ваш комитет, можно предположить, будет как раз людей звать не ходить на митинги вместе с левыми там или еще с какими-то нехорошими людьми.
Я не думаю,
людьми.
Чтобы мы когда-либо могли призывать не ходить. Вот. Все-таки то, что вы говорите, подтверждает то,
то
чего...
что говорил Кудрин, я
секунду.
Слушал.
То, что вы говорите, подтверждает сейчас насчет раскольнической позиции и так далее, то, с чего я начал. Что задача показать, что все дерьмо и все работают по указке Кремля.
Значит,
и так бывает, но в данном случае это очевидно не так, и вы знаете, что это не так. Значит, я лично ходил на все эти митинги, хотя стоять рядом с националистами и с коммунистами мне тоже неприятно. Особенно
даже в борьбе за честные выборы?
С националистами мне это противно, тем не менее я себя преодолевал и ходил. Алексей Кудрин, между прочим, тоже на эти митинги ходил, хотя ему тоже противно, я вот его это ощущение...
Свистели, видимо, понимаю. Он тоже кому-то был противен, правда?
Возможно, возможно.
Это взаимное самое... чувство.
Очень может быть, очень может быть.
Значит,
главное...
надо терпеть?
Надо терпеть. Вот я и терплю, например. Я и терплю, он тоже терпел. Значит, чтобы комитет Кудрина призвал не ходить на митинг, такого не может быть, потому что не может быть никогда. Будет ли... Кто, как участвовать в митингах? Я не знаю, у нас там, кстати, разные люди.
Леонид, вам не кажется, дисциплины? Что власть в лице Владимира Путина и Дмитрия Медведева явно идет назад по отношению к тем заявлениям, которые она же делала,
кажется.
Например, в декабре?
Кажется.
Почему?
Что почему? Потому что они сначала перепугались до смерти. Вот просто до смерти перепугались, да? А теперь они пытаются отыграть позицию. Ну, естественно, вполне.
А вы им помогаете.
Это всегда. Чем-то мы им помогаем, интересно.
Ну, какие-то создаете странные комитеты такие там. Вот теория малых дел. Будем в регионах, в муниципалитетах, в деревнях. Там что-то такое. Реформы полиции проводить в деревнях. Понимаете?
Значит,
читать ваше заявление без смеха некоторые его моменты невозможно, да? Выборность начальников отделения.
А что,
понимаете?
Это плохо?
Это хорошо, но это невозможно решить на уровне муниципалитета, о чем господин Кудрин говорил.
Значит, во-первых, многое можно решить на уровне муниципалитета. Многое можно. Во-вторых, для очень многих людей вот садист, мент во главе отделения милиции куда большая проблема, куда более страшная проблема, чем Путин вместе с Медведевым и даже с Сечиным.
Ну, хорошо. Так, вот. Глава МВД Татарстана подал в отставку.
Надо,
вот только что.
Надо
это должно
решать.
Порадовать, да, где
это...
там людей пытают.
Это радует, хотя я бы хотел, чтобы он сидел в тюрьме. Мне кажется, что отставка – это недостаточно. Отставка – это недостаточно. Но, кстати говоря, что делать с полицией в целом, я не знаю. Насчет того, можно или нельзя читать заявление без смеха, ну, это у каждого свое чувство юмора, Миша, у вас свое. Значит, люди, подписавшие это заявление, а это, как вы, по-моему, согласились со мной, в основном люди достойные, ничего смешного здесь не увидели.
Двое
увидели,
уже
наоборот,
отказались,
серьезно.
Юрий Сапрыкин и Григорий Ревзин отказались от участия. участие в вашем комитете и один даже от подписания этого документа. В общем, у него какие-то явно сомнения по поводу того, нужно ли участвовать в этом проекте «За все хорошее».
Подождите, подождите. Значит, кто-то отказался, а еще большее число людей просто не позвали туда. Туда вообще отбор был достаточно серьезен, я вам скажу. Потому что мы все прекрасно понимаем, что репутация каждого из нас влияет на репутацию всех остальных. Поэтому отбор был очень жестким и тяжелым, надо сказать. Но я не хочу сказать, что все достойные люди вошли в этот комитет. Но я хочу сказать, что все, кто вошли в этот комитет, люди достойные.
Ну, ладно. Тут по поводу вас лично высказываются, я читать не буду. Давайте мы пару вопросов от слушателей примем по телефону. Пожалуйста, Олег из Москвы, ваш вопрос Леониду Гозману.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, вот, Леонид, я последний раз ходил, вот не считая этих митингов, последний раз ходил в начале 70-х. И то ходил за отгул, там, чтобы весело провести выходной день. И там в колонии можно было спокойно, даже с начальником цеха. Но сейчас вот я с этих митингов, ну, честное слово, как после церкви идешь. Там, мне кажется, все самые нормальные, честные люди собираются. И хотят они ясного всего. Ну, вот вместо того, чтобы создавать вот эти очередные комитеты спасения России, помогите вы вот этим ребятам, Рыжкову там всем, помогите им выдвинуть одного кандидата от оппозиции, и тогда будет все нормально. И народ, нормальный, адекватный народ, честный, пойдет за ними. А вместо того, чтобы херней заниматься, извините.
Не выражайтесь, пожалуйста.
Понятно. Слово «хер» вполне печатное, в отличие от другого. Посмотрите в словаре, так что все нормально. Значит, Олег, понимаете, во-первых, я согласен с вашей оценкой митингов. У меня было такое же ощущение. Там насчет церкви не скажу, я человек нерелигиозный. Но то, что там собирались великолепные люди, что там была совершенно какая-то сказочная атмосфера, ну, я, в отличие от вас, не ходил в советское время на митинги, чтобы провести выходной день, но я зато ходил на митинги в конце 80-х, начало 90-х, где была вот примерно такая же атмосфера. Такую же атмосферу я видел на Киевском Майдане во время оранжевой революции, такую же атмосферу я видел 19 декабря прошлого года, когда собрались люди протестовать против узурпации власти Александром Григорьевичем Лукашенко в Минске, я вот в том митинге тоже принимал участие. Так что тут я с вами согласен. Теперь насчет «помогите». Ну, мы-то, конечно, готовы, да? Другое, я надеюсь очень, я очень надеюсь, что действительно будет единый кандидат от оппозиции. Ну, Союз правых сил некоторое отношение к этому имеет. Я думаю, Миша, что президентские выборы будут быстрее, чем через 6 лет. Мне так кажется. Я не очень понимаю механизмы, то есть не могу сейчас вам ответить точно на механизм того, как это произойдет, но мне кажется, что управлять страной, когда тебя так ненавидят и даже более важно, так не уважают в столице и в крупнейших городах, достаточно сложно. Вот, понимаете, власть должны уважать. Тогда она власть. Она не только на штыках стоит, на ОМОНе там, или какой-нибудь там национальной гвардии, которую она то ли создает, то ли не создает, уж не знаю, да? Она стоит на уважении. Вот этого уважения нет. Поэтому я думаю, что президентские выборы будут раньше, чем через 6 лет, существенно раньше, ну, а парламентские выборы уж точно будут раньше, чем через 5 лет.
Единый кандидат, чего вы это взяли? Элита не расколота. Элита поддерживает
элита,
Путина.
Элита, конечно, расколота.
Посмотрите, ну что, да, элита, вот назначают губернаторов. Да, пожалуйста, Шойгу... Ой, голосуют все депутаты,
Миша,
которые заседают в Московской областной
Думе. Ну неужели вы действительно...
Даже коммунисты, понимаете?
Миша, ну неужели
это
вы...
Это сигнал.
Ну неужели вы депутатов Московской областной Думы держите за элиту? Ну какая же это, к чертовой матери, элита? Это мелкие чиновники. Это мелкие чиновники, не имеющие своего мнения.
Элита – это политологический термин.
Да ну ладно, ладно, политологический
термин. Они контролируют
финансовые
потоки.
Послушайте,
они
не
бедные люди.
Ой, Господи,
у них есть подчиненные.
Они подкупленные люди с подчиненными небольшим количеством подчиненных. Ну что, не знаю. Ну вы еще скажете, что депутаты Государственной Думы – это элита. Посмотрите на эти лица.
Политологически, к сожалению, да.
Ну, политологически. Ладно, а по жизни, конечно...
Вы же не о генетическом выведении лучших людей рассуждаете, правда?
Ну, с генетикой здесь проблемы, да, у этих ребят. Но реально элита, вот реальная элита, это бизнес, серьезный бизнес, да, это генералитет, это руководители предприятий, это те люди, которые, это, кстати, многие губернаторы.
Которые это дали люди, голоса Владимиру Путину.
Значит, они, конечно, дали голоса Владимиру Путину, но Владимир Путин перестал, и вот надо же понять, это одно из изменений, ну, Миш, ну, неужели вы этого не понимаете, или вы просто дурака валяете, чтобы обострять разговор? Значит, скажите, пожалуйста, неужели вы не понимаете, что Владимир Путин имел контракт как с обществом, так и с реальной элитой. Его контракт с реальной элитой состоял в том, что он эффективно защищает их интересы. Он защищает их капитал, он защищает их капитал на Западе, что, между прочим, очень важно. Он защищает стабильность и так далее, и так далее. Сейчас стало понятно, что он этого сделать уже не может. Коррупционные дела, которые открываются на Западе против людей, входящих в реальную элиту, это очень серьезный сигнал. Неспособность управлять, на самом деле, неспособность держать население в узде, это тоже предельно серьезный сигнал. И поэтому я думаю, я просто убежден в этом, что его контракт с элитой воспринимается этой самой элитой как нарушающийся постоянно, что он его нарушает. И его поддержка, конечно, резко ниже.
Я с вами не могу согласиться.
Ну,
власть вот убедилась, что можно безнаказанно фальсифицировать выборы, можно обещать реформы и ничего не
нет,
делать.
Не безнаказанно.
Натравливать на горожан плебс, можно сажать инакомыслящих, можно находить коллаборационистов в интеллигенции, которые будут рассказывать о прогрессивном Путине и Медведеве, и можно терпеть просто эти митинги. Вышли, ушли.
Я точно не могу с вами согласиться. Посмотрите, пожалуйста. Значит, тот вариант политической реформы, вот реформа партии, которую сейчас проведем, при всех недостатках, ну, я про эти недостатки могу долго говорить.
Это будет цирк, да.
Вот, это, конечно, будет цирк, но, простите, этот цирк лучше той покойницкой, в которой мы жили раньше. Понимаете? Это уже лучше. Значит, они поняли, что они не могут все держать, они не могут все дырки заткнуть. Они сейчас пытаются...
Они начинают их затыкать. Почему?
Они сейчас попытаются. Вот что они делают? Сейчас будет там 100 партий. Да, 100 партий, и они будут рассчитывать, они будут до последнего держаться и не давать права на блоки, да, чтобы партии не могли объединяться, и они будут рассчитывать, что вот этот цирк действительно даст возможность им сохранить власть. Но неужели вы не видите того, что когда люди начинают свободно говорить, то власть начинает очень сильно шататься. И она шатается и в практическом плане тоже. Они вынуждены были сейчас отдать, я понимаю, что это не Московская область, не Москва, но они отдали Тольятти реальному политическому народному лидеру, тамошнему Сергею Андрееву, моему старому товарищу ПСПС, они отдали Ярославль.
Леонид, 90% мэров, выигравших выборы у «Единой России» за последние годы, были посажены или сняты с должности разными способами.
А вот сейчас мы посмотрим.
Остальные вступили в «Единую Россию».
А вот сейчас мы посмотрим. Это 90%. Это было, я согласен
это
с вами.
Это факт.
Секунду. Это в прошлом... Вы сами сказали слово «были». Это в прошедшем времени. Урлашов или Андреев, это вот мэры, соответственно, кто не знает, Ярославля и избранные мэры Ярославля и Тольятти, пришли к власти на волне протеста против системы, против Путина, против «Единой России» и так далее.
Увяла
если
волна.
Они уйдут...
Потухла.
Нет, не увяло. Ну, какая же к черту потухла, когда Евгений Урлашов... в Ярославле, получил там 70% голосов. Ничего
последний
себе.
Последний, девятый вал. Да.
Ну, слушайте, вот последний или не последний, это мы посмотрим. Вот тут вы уже переходите в область прогнозов, понимаете? И у нас
будут
с вами прогнозы
летом
разные.
Красноярске, Омске и Лермонтове, мы посмотрим, кто там победит.
Посмотрим.
Давайте еще вопрос.
Но Марина... то, что там не победит «Единая Россия», вот в этом
посмотрим.
Я
посмотрим. Марина Николаевна, пожалуйста.
Ага. Здравствуйте. А я бы хотел такой вопрос задать. Как вы относитесь к такому пассажу вашего шефа, под руководством которого вы собираетесь преобразовать Россию? Когда он сказал по поводу Сталина, что надо отделять кровь на руках врача, который защищает стабильность, и кровь на руках преступников. Ведь у нас уже был доктор Геббельс, который тоже сжигал для стабильности государства. Потом был доктор Сталин, который, чтобы стабильность была, стрелял.
Вот что мы вас поняли, Марина Николаевна, пожалуйста.
Я понял. Марина Николаевна, значит, по моему разумению, Алексей Леонидович Кудрин таких вещей не говорил, если бы Кудрин имеется в виду.
А может, Чубайс имеется в виду?
Я не знаю, кого он имеет в виду, но Чубайс тоже таких вещей не говорил. Значит, так же, как никто из них и никто из нас не говорил, что надо, чтобы вымерли пенсионеры и прочие глупости и мерзости.
Но пенсионный возраст поднять кто-то хочет.
Которые, сейчас можно я закончу, да? Глупости и мерзости, которые распространяет официальная пропаганда, приписывая нам эти слова. Это нормальная совершенно для них вещь. Я, например, недавно, пару дней назад, получаю письмо из, будете смеяться, из администрации президента. Там написано: ваше обращение на имя президента Российской Федерации получено, передано, рассматривается и так далее. Поскольку я давно уже ничего не писал президенту Российской Федерации, то я не поленился связаться с этим отделом и говорю: ребята, а что за обращение? Они мне его прислали. Бред сивой кобылы, провокация, грязная провокация, к которой я вообще никакого отношения, разумеется, не имею, да? Ну, хорошо, что я не поленился им позвонить и выяснить, что это такое. А они по почте послали электронные, они влезли в мой ящик, с моего ящика послали. Делов-то куча, нехитрое дело, понимаете? Вот. И таким образом они приписывают, а сейчас это наверняка будет цитироваться где-нибудь, мое обращение к президенту Российской Федерации. Бред, повторяю, бред сивой кобылы, да?
Ну, ладно, значит, вот. Ничего такого не было.
Такого, конечно, никто из нас ничего не говорил.
Анатолий Сергеевич, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот воспринимаю этот комитет как созданную оппозицию Его Величества из людей, вызывающих рвотный рефлекс у большинства населения. Естественно,
за этим не
комитетом
говорите.
Мало кто пойдет.
Ага.
Потому что, в общем, все дела людей из этого комитета, они были, в общем, направлены именно на разрушение страны и, в общем-то, разрушение всех промышленности.
Поняли, значит, Анатолий Сергеевич, злодеи собрались.
Да, Анатолий Сергеевич, а чего вы так себя мучаете-то, понимаете? Ну вот собрались такие плохие люди, которые вызывают у вас рвотный рефлекс. Имеете право, безусловно, каждый имеет право на любой рефлекс. А чего вы вообще читаете про это, слушаете всю эту мерзость? Ну, есть же приличные люди, понимаете? Там, ну, не знаю, кого вы считаете приличным. Может, Зюганова, может, Рогозина, может, там еще кого-то, да? Вот вы бы их слушали и с ними как-то, так сказать, вступали в коммуникацию. И вам было бы хорошо, и рвоты бы у вас не было.
Но, может, ему проголосовать, вот. Анатолию Сергеевичу, не за кого, понимаете? Он бы проголосовал за какую-нибудь партию, а этой партии
Зюганова
нет.
Проголосовал,
ну, а нет, может, такой партии?
Ну, нету, ну, ему сложно.
Теперь будет 100 партий.
Ну, замечательно, им нам сложно, а кому легко сейчас? Вот мы делаем то, что мы считаем нужным. Анатолий Сергеевич, у вас-то вызывает рвотный рефлекс, ну, отойдите в сторону, что вы не мучайте себя.
Да. Программа «За есть» – это программа Явлинского, которого Гозман не выносит пуще Путина, пишет нам Татьяна. Где Григорий Алексеевич Явлинский и Яблоко? Почему вы не позвали их в свой комитет?
Послушайте, вы меня спрашиваете, вот я уже так, я уже сказал,
что я за Путина. Вы их звали в комитет?
Я уже, значит, я уже за Путина должен отвечать, теперь должен за Явлинского.
За Явлинского
отвечать.
За комитет.
Значит, в комитете, в этом комитете есть достойные люди. Не все достойные люди были приглашены в этот комитет, не все достойные люди в него вошли. Мне кажется, что все-таки надо судить об этом комитете по тому, кто в него вошел, а не потому, кого в нем нет. Что касается программы Явлинского, то мне таковая неизвестна. Последняя, которая была, называлась «500 дней», было это 20 лет назад.
А про дороги там у него была программа?
О, да, про дороги забыл.
Вот, значит, правильно, что вы его не любите, слушательница нам подсказывает. Интересуется последний вопрос, не могу все-таки обойти, а если бы Пусси Рэд спели «Дело Богородицы, Путина храни», ну, видимо, интересуется вашим отношением совсем к этому молебну в храме Христа
Я
Спасителя.
Имел возможность свое отношение к этому молебну высказать в программе «Поединок» у Владимира Соловьева против Проханова. Моя позиция была, кому не лень, посмотрите в интернете, все это висит, моя позиция была в том, что девочек этих держать в тюрьме ни в коем случае нельзя. Моя позиция была в том, что если бы не политическая составляющая их заявления, их бы никто не тронул. И все, что происходит по отношению к ним, это мерзость и средневековье.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» сегодня был член комитета гражданских инициатив профессор Леонид Гозман, вел передачу Михаил Соколов.